Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, страница 94, вопрос спора Якова с Лаваном, труды Рабаша, страница 94, спор Якова с Лаваном. Вопросы можно задавать по интернет-сайту CAP.TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Мы будем читать сейчас оригинальный текст, у вас текст адаптированный. Спор Якова с Лаваном. Мы видим, спор Якова с Лаваном отличается от спора Якова с Исавом. У Якова с Лаваном во время спора написано следующее. Говорит Лаван Якову: «Дочери мои, сыновья твои мои, скот мой, и все, что ты видишь, это все мое». В споре же Якова с Исавом написано следующее. «Сказал Исав: у меня есть очень много, брат мой, а пусть у тебя будет твое». И надо понять, почему Лаван утверждал, что все его, а у Исава было как раз наоборот. Он сказал: пусть у тебя будет твое. Бааль Сулам объяснил это следующим образом, потому что известно, что есть связь у клипот, а есть еще и вскармливание клипот. И говорит он следующее, что связь клипот означает, что клипа держит его и не дает ему чего-то делать в святости, в отдаче. Например, когда человек должен встать рано утром, чтобы пойти в учебный центр, чтобы учиться, приходит клипа и говорит ему: «Зачем ты так мучаешь себя? Ведь ты же устал. Холодно там, на улице». И так далее, как утверждает злое начало, что не стоит ему вставать, заниматься духовной работой. И он же ему отвечает: «Как ты говоришь? Но все-таки стоит прикладывать усилия в этом мире, чтобы добиться будущего мира». И тогда злое начало отвечает ему: «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твои усилия в этом мире, это может быть только если человек занимается Торой, заповедью ради Творца. Но я-то знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради Творца. А если так, на кого ты работаешь? Только на меня». И в этом примере мы можем понять то, что он говорит. И это то, что клипа держит его и не дает ему заниматься Торой, заповедями. И это было требование и утверждение Лавана: «Сыновья мои, и все, что ты видишь, это все мое». Это значит, что ты работаешь на меня, а не ради Творца. А если так, нечего тебе и надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем так хлопотать впустую? И эта сила удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-то другое против его желания. И это было утверждение Лавана, потому что он думал, что этим утверждением у него будут силы держать его, и не сможет тот заниматься Торой, заповедями. После того, как он справился с утверждением Лавана и сказал: «Это неправильно, но я занимаюсь это ради Творца. Я просто должен думать, что ты послан ко мне со всеми своими справедливыми требованиями, чтобы только отодвинуть меня от святости, а я хочу работать на Творца самым простым образом, и нет у тебя никакой связи с моей Торой, заповедью. Поэтому я справляюсь с тобой, и я буду заниматься Торой, заповедью. И нет у тебя вообще невозможности задержать меня». Тогда приходит клипа по-другому и утверждает, соответственно: «Смотри, есть еще люди, как ты, которые могут справиться со злым началом. Посмотри низменность всех остальных людей. У них нет никаких сил для преодоления. А ты, слава Богу, герой среди героев. И уж, конечно же, стоит, чтобы ты не связывался с ними». И тогда все занятие в Торе, заповеди тоже входит под клипу, потому что она вводит его в гордыню и тому подобное. И тогда человек должен справиться и сказать клипе: «Неправильно. Я не лучше, чем другие люди. Просто все, что я делал в Торе заповеди, это было не ради Творца, но все это было ради тебя. А если так? Я сейчас нахожусь в состоянии, как сказали мудрецы, изучающий Тору ло лишма, пусть он перевернется. И теперь он пусть скажет: «Я хуже, чем все остальные». И это было утверждение Якова, когда он сказал Исаву: «Забери мои подарки, и я хочу начать заново заниматься Торой заповеди». А сейчас, как будто я еще не сделал ничего ради Творца. Но что же написано? Сказал Исав: «У меня есть очень много всего, брат мой. Пусть у тебя будет то, что твое». И не хотел получать от него. После нескольких работ и больших усилий. И тогда он взял у него, как написано, он уговорил его, и тот взял. Получается, что здесь, после действия, все перевернулось. Утверждение Лавана, когда он сказал, что все, что ты видишь, это все мое, то есть все принадлежит клипе. Здесь же Яков утверждает, что Яков посылает ему все в качестве отпускного, то есть он говорит, что это имущество клипы. А то, что Яков говорил у Лавана, то есть до действия также, что Яков утверждал, что все относится к святости и не к клипе. Теперь это утверждает Исав, как написано, и сказал: «Пусть у тебя будет все твое». Теперь о высказывании: «И остался лагерь в убежище», и объясняет Раши, что он разделил себя на три части: на Дорон, на молитву и на войну. Это значит две вещи, которые относятся к Исаву, что является Дороном и войной, подарком и молитвой. И еще третье — это молитва. И вот надо объяснить, что все эти три вещи — все его намерение Творцу. И это так, как сказал Бааль Сулам о высказывании: «И вот место со мной, и ты встал на твердыню». То, что Моше сказал Творцу: «Я хочу увидеть твою славу». И на это пришел ответ. Сказал Творец: «Вот место рядом со мной». Объяснение «со мной» — это начальные буквы. Вера, молитва, приложение усилий. И сказал: «Для того, чтобы удостоиться славы Творца, надо верить в Творца. А потом надо молиться Творцу, чтобы приблизил его к себе. А потом надо приложить усилия, победить злое начало, которое хочет отменить его, все то, что было ради Творца. И после трех этих действий он удостаивается славы Творца». И это ответ, который Творец дал Моше, потому что сказал Моше Творцу: «Покажи мне славу свою». И вот таким образом надо объяснить то, что объяснил Раши, который сначала исправил себя ради подарка, потом молитвы и войны. Война — это война против злого начала. Молитва, чтобы Творец приблизил его, для того, чтобы прийти к совершенству, к тому, к чему он должен прийти на свои ступени. Подарку, то есть вере. Потому что тот, кто доверяет кому-то, это называется отдачей, как написано у Авраама: «Верил в Творца, и это было у него как милосердие, милостыня». И объяснил Раши: Творец удостоил Авраама права и милости в том, что он верил ему. И получается в соответствии с этим, что все эти три вещи, что является подарком, молитвой и войной, Имеется в виду, что в этих трех вещах он победит Исава. И все эти вещи между человеком и Творцом. И не надо говорить, что только молитва — это то, что есть между человеком и Творцом. Но при этом и подарок, и война имеется в виду Исав. Нет. Все относит к Творцу. Но главное, надо знать, что это за состояние Исав, которое надо исправить. И вот известно, что против святости есть, соответственно, клипа. И в общем, называется клипа Исав. Но есть много ступеней в клипе, и в каждом состоянии есть название. И у святости тоже есть много состояний, и у каждого состояния есть свое имя. И в общем, называется святость по имени Сферот, Парцуфы и Миры. И в общем, называется святость то состояние ради отдачи. Нечистота называется ради получения, и это себялюбие. И когда человек выполняет Тору заповеди, для того, чтобы получить за это и этот мир, или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто выполняет Тору заповеди, по причине, поскольку он велик и всемогущ, что означает в силу величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи. И не получить ничего за свою работу. Это называется чистой работой. И работа ради отдачи может быть только в соответствии со значением, насколько он возвышает и ценит получающего работу. Тогда у него есть энергия. При этом, если он не может возвеличить важность, ради кого он работает, у него нет сил для работы. Потому что это мы видим в природе. Маленький отменяет себя перед большим, как свеча перед факелом. Но вся огромная работа в том, чтобы увеличить получающего работу, то чтобы он узнал его важность. А если нечем его вознести внутри разума, то его работа тогда следующая, как сказал Бальсулям, когда объяснил: «Вот твое место со мной», что буква «Алеф» со мной указывает на веру выше знания. Получается, что главное в работе человека — это работать выше знания, чтобы он возвеличивал Творца. Потому что, в общем, состояние каждого творения, когда они чувствуют святость, в состоянии Шхины в опрахе. Поэтому во всех книгах приводится, что человек должен настраиваться прежде своего занятия в Торе и заповедей к восстановлению шхины из праха. Потому что вся та работа, которая, когда маленький отменяет себя перед большим, тут над этим нечего работать, потому что это заложено в природу. Маленький отменяет себя перед большим. Но вся работа человека только в том, чтобы работать, чтобы он познал величие и важность Творца. И на практике каждый человек понимает, что стоит работать, то есть чувствует, что ему не хватает, кроме как величия и важности Творца. Этого не понимают, что только этого нам не хватает. И можно объяснить это сказанным: праведник потерялся, и человек не обратил внимания. Никто. Творец называется праведником, как написано: Творец — праведник. Он потерял всю свою важность, а люди не обращают на это внимания, что надо работать, чтобы достичь его важности. Потому что тогда, когда человек чувствует себя чуть-чуть на подъеме, тогда он понимает, что стоит работать только на духовное. И надо сказать, что смысл в том, потому что чувствует важность духовного. И в той мере, в какой стоит прикладывать усилия в духовном, а не в материальном. Потому что материальное потеряло какую всякую значимость в его глазах. Духовное же, наоборот, вознеслось. И поэтому тогда он решает, что только на святость стоит прикладывать усилия, но не в материальном. И получается в соответствии с этим, что все подъемы и падения — это не у человека, это по поводу святости. То есть иногда поднимается значение святости, это значит, что становится у него важнее, а иногда опускается святость в самое низкое состояние, что не стоит даже думать о ней. А то, что касается того, что малый отменяет себя перед большим, мы находим, что это приводится так, что после того, как Творец возвысил имя Авраама, все узнали величие Авраама и передал фараону Сару, чтобы она стала служанкой наоборот, в доме Авраама. Наоборот, служанкой в доме Авраама. И хотя эта ступень не очень высокая, и у служанки нет никаких прав человеческих, они просто как подобны животным, он все-таки отдал свою дочь, чтобы она служила Сарай. И сказал ей: «Дочь моя, лучше тебе быть служанкой в доме благословенного Авраама и не быть госпожой в моем доме». И отличие между человеком, который работает на святость за плату или потому, что он хочет служить царю в силу его важности и величия, в том, что человек работает в материальном для того, чтобы добиться материальной зарплаты, мы видим, что если у человека есть какой-то совет, чтобы мог получить зарплату, то и не надо сильно напрягаться много часов. Понятно, что если кто-то может предоставить такую ситуацию, он, конечно же, выберет этот путь, потому что человек любит покой и отказывается от наслаждения покоя для того, чтобы получить награду. При этом, если кто-то мог бы предложить ему такую ситуацию, чтобы он мог не прикладывать усилия, то у него это было бы просто счастье. При этом, если он работает в силу важности царя, и его наслаждение, потому что он удостоился великой чести в том, что он служит царю, тут нельзя сказать тогда, что есть ситуация, чтобы он не работал, и при этом была бы у него награда, потому что его награда в том, это работа и служение царю. Это очень четкий знак того, чтобы человек видел правду, какова цель его работы, или по причине награды, или в силу величия Творца.
В этом весь спор, который возникает у нас, внутри нас, между Лаваном и Иаковом. Это буквально перепутье, ради чего работать. Человек не сразу распознает это перепутье, эти два направления, которые находятся перед ним. Но обычно он подкуплен. И несмотря на то, что он занимается отдачей, прикладывает усилия, все это только ради себя. То есть ради себя, ради своего эгоизма, к когда он ему кажется своим, поскольку он родился в нем. И только затем, после воздействия света, возвращающего к источнику, который воздействует на него на протяжении определенного времени, на протяжении большого количества времени, он начинает различать, что есть здесь на самом деле две части. Или лишма, или лолишма. Хотя он еще не может находиться в лишма ради отдачи, но уже начинает видеть, что это существует и находится вне его и очень возвышенно. И здесь уже начинается работа. Нам необходимо понять, что работа Творца в основном происходит в скрытии. Затем лестница ступеней — это уже не проблема. Но вся работа, вследствие которой приходит все процветание, все плоды, это только занятие в скрытии, выяснении ошибок и злодеяний. И все они это только по отношению лолишма или лишма во всех видах, которыми занят человек, в чем прикладывать усилия. И главным образом во имя чего? Что является обязывающим, и кто принимает твою работу. И эти выяснения, они очень трудны, поскольку они скрыты от человека. Необходимо огромное усилие со средствами, с помощью заповедей, то есть всевозможных действий, отдачи, которые пытается сделать человек. Понятно, это еще пока не отдача, но он пытается. Главным образом, с помощью принижения себя по отношению к группе, видеть, насколько его действия по отношению к группе, все они в погоне за почестями, властью и знаниями, а не к отдаче, то есть для самонаполнения. И еще, и еще. Различаемые особенности, когда человек понимает, что все это относится к Лавану, когда все мое, то, что Лаван говорит Якову. И он прав. Но необходимо работать выше него, убежать от него, взять от него только то, что нужно, то, что возможно, его дочерей, которых можно присоединить к радиоотдаче, к Якову, и таким образом продвинуться. И фараон тоже, взять что-то у фараона, его дочь, и присоединить к радиоотдаче, к царе. Посмотрите, как фараон, почитаем в Торе, как ценят его разум, его понимание, глубину, его знание того, что происходит. Что он говорит своей дочери, что лучше работать служанкой у Сары? Это другая ступень, уже более выясненное по отношению к Лавану. И в этом заключается спор. И поэтому нам необходимо всегда различать в нашей работе, кто обязывает к работе, не обманываем ли мы самих себя, и главным образом в причине. Начинаю ли я со лжи. То, что затем результат будет ложным, я не знаю. Затем это раскроется как ложь. То есть я раскрою ложь, что я нахожусь во лжи, что я работаю ради лжи, обмана, но это раскроется затем. Но я подготавливаю себя к этому. Мне не важно, главным образом, сейчас дать усилия в правильном направлении. Максимум в направлении лишма, чтобы величие Творца и прямота обязывало меня. Вопросы? Да.
В конечном счете, роль окружающего света — это в том, чтобы привести к тому, чтобы посмотреть со стороны желаний, которые в нас пробуждаются, и тогда будет вот этот диалог, как описано здесь, вот этот анализ.
У окружающего света есть очень много функций. Я не могу сказать, что именно в этом заключается его функция — показать тебе это. Конечно же, показать истину — это тоже его функция. Но его функция и также привести тебя к обману, раскрыть тебе эту ложь, противоположную истине. То есть это две противоположные вещи. Раскрыть истину, раскрыть ложь. Хотя тебе кажется это тем же самым. Главное ведь раскрыть реальность, что это правильно, это нет. Но раскрыть истину — это раскрыть истину. Раскрыть ложь — это раскрыть ложь. Одно со стороны светов, другое со стороны келим. Это разные вещи. Но вообще у окружающего света есть функция по отношению ко всему, только по отношению к нам это называется окружающим светом. Поэтому мы различаем только благодаря этому внутренний, окружающий, прямой, отраженный и так далее, и света, Нарамхай. В конечном счете, это присутствие Творца в кли. В точке существования из ничего она выстраивает все. И поэтому есть много функций у него. Да.
То есть, в принципе, любое состояние, которое пробуждается, желание должно пройти проверку, некоторую фильтрацию.
Но кроме этого нет у нас ничего, кроме проверки, поскольку в конечном счете я нахожусь в свете бесконечности, в совершенном состоянии, и необходимо только раскрыть это совершенное состояние через все состояния, через всевозможные выяснения. Я не могу перейти из одного края в край одним действием. Я не могу пройти все эти состояния без того, чтобы я их чувствовал. Все, что происходит, все происходит внутри моего осознания, чтобы прийти к правильному осознанию того места, где я нахожусь. Все происходит для того, чтобы выяснить мои духовные чувства, выстроить их, раскрыть их, пробудить их, почувствовать истинную реальность, в которой я нахожусь. Это все поэтому происходит в самом творении, только по отношению к нему. Ничего вне его, нет изменений вне его никаких. Все происходит только в нем. Это то, что мы изучаем. Но это как в примере, когда человек находится в бессознательном состоянии, и как он пробуждается к сознанию. Мир же не меняется, по отношению к нему происходят изменения. Поэтому все, что мы изучаем, спор между Яковом и Лаваном, между фараоном и Авраамом, все эти вещи, это внутри нас, когда мы должны перейти на всех наших этапах развития. И понятно, что мы их пройдем, поскольку решимот находится внутри, и высший свет не прекращает светить, и он пробуждает решимо за решимо в темпах, то, что называется, бейто, в сроки. Но мы же хотим, чтобы это не происходило в таком виде, чтобы свет стоял против Решимот, поскольку это путь очень больших страданий, раскрывается различие между ними, и только различие между ними обязывает убежать от страданий и каждый раз искать место, где удобнее. А искать удобное место, я в таком случае ищу то место, где мне целесообразно. То есть я опять убегаю в неправильном направлении, поскольку если свет светит, он мне светит только в то мое осознание, где мне плохо. Если мне плохо, я выбираю, где же мне хорошо для моего эгоизма. То есть я иду каждый раз в еще большем направлении страданий. И тогда он светит мне в следующем состоянии, еще в большем состоянии тьмы, когда мне плохо, когда я чувствую противоположность между ним и собой, пока я вследствие всех этих сильнейших ударов, упорядоченных, которые опускаются на меня, я начинаю понимать, поскольку развивается разум вместе с ощущением о причине ударов, для чего мне, в чем смысл моей жизни, и я возвращаюсь каким-то образом, и это очень длинный путь. Поэтому нам необходимо этот свет обязать якобы его, чтобы он светил в правильные ощущения, не только что он против меня, и тьма, и мне плохо, я убегаю. Я желаю раскрыть этот свет. Свет остается тем же светом. Нет у него окружающего и внутреннего, и прямого, и обратного. Нет, свет. Но я по отношению к нему должен поставить себя в немного другом виде, в другой подготовке. То есть, когда или через группу, или через учебу, или через распространение, или через то, что символизирует мне, что я приближаюсь к свету, нахожусь на той же волне с ним, не только в эгоизме, но немного в чем-то отличающемся от эгоизма. И я уже тогда вижу свет, который светит мне эту тьму, я уже вижу в другом виде. Он уже дает мне более правильное направление. Как я прихожу с кли со своим чувствительным датчиком, и как он мне светит, я уже вижу направление отдачи, поскольку я нахожусь уже в каком-то стремлении к группе, к учебе, к распространению, и тогда я вижу в свете, где дальнейшее направление к отдаче, и таким образом продвигаюсь. То есть я не убегаю инстинктивно в свой эгоизм, когда он мне светит из тьмы. Но я нахожу другое направление, а другое — это не обязательно другое. Невозможно его распознать. И таков путь. Поэтому он называется подготовкой, поскольку мы готовим себя к получению этого света, чтобы мы почувствовали его в виде уже пробуждения, не просто тьма, и я убегаю, как животное, от ударов, но это уже направляющая тьма, что хотят от меня, с помощью чего и так далее. И в этом все различие. Это то, что, по сути дела, говорит фараон своей дочери: «Стоит тебе быть служанкой у Сары, поскольку вследствие этого мы придем к наполнению». Да.
Состояние работы в обмане я понимаю, но я не очень понимаю работу не в обмане, не во лжи. Ведь на первый взгляд и награда — это тоже работа на царя, это ведь тоже награда. То есть это предпочтение, некий этап, когда я прихожу, потому что я хочу, потому что мне это важно.
Почему важно?
Почему важно, я еще не знаю.
А нужно это выяснить, потому что почему важно, есть, конечно же, кто не хочет работать на царя во всех работах, если я должен думать, если я должен работать, если уж должен работать, то работать в почитаемом месте, почитаемой ставке.
Получается, что такое предпочтение?
Даже больше, сколько дают там, то есть не место почитаемое, а чтобы хорошо платили.
Так в чем же отличие между этой работой и другой работой?
Между работой у фараона?
Да.
Как ты говоришь, нет различия. Это сам фараон.
Ну вот как раз, в чем отличие?
Нет различия, поскольку фараон и творец это то же самое, только это по ним это Ахараим, лицевая обратная часть, ради получения. И тогда это будет фараон, а ради отдачи это станет творцом. То есть, если ты стремишься к работе, поскольку это почетная работа, меня будут почитать, и я не хочу просто так лежать на диванчике все время, я хочу быть министром. Но министры же работают тяжело, но я же получаю большее наполнение, больше, чем я, когда я лежу на диване. Есть почести, есть деньги, есть отношения между людьми. Все почитают меня, все дают мне место, путь. Я расступаюсь, я прохожу между ними, и ради этого стоит стать. Это называется работа или нет?
Но это работа на собственную пользу.
Но
когда я не там.
В духовном это не называется работой, по сути, поскольку награда находится на месте. Но...
Так что же имеется в виду, что награда — это, по сути, работа? Мне не удается получить, понять.
Когда нет у тебя никакой необходимости ни в чем, кроме как в награде, что это является самой работой. Сама работа, награда. Скажем, я наслаждаюсь от того, что я рисую, да? Я рисую. И наслаждение мое во время, когда я занимаюсь живописью. А затем я готов выбросить это, сжечь, даже не давать кому-то. Если я дам кому-то, может быть, есть в этом все-таки какое-то ощущение, что я сделал что-то. То есть работа, когда работа награда, это называется, что кроме работы нет ничего, что я все время нахожусь только в действии работы, и это для меня является наполнением. Теперь, если это эгоистическое наполнение, когда я люблю эту работу, я, скажем, художник, то я нахожусь в этом. Почему это должно называться святостью? Нет. Но вопрос также, кто обязывает? Или же мой эгоизм, или кто-то, кто совершенно посторонний, когда нет у меня никакой связи с ним с самого начала. И я пришел к состоянию, когда нет у меня от него ничего, когда он, в соответствии с тем, как я устроен, не важен мне совершенно, но я раскрываю, что есть в нем своего рода особое свойство. Когда я это свойство начинаю ценить. Прежде я не ценил его, ненавидел его свойство отдачи. Сейчас я начинаю ценить его. И только ради этого, ради того, что есть в нем это свойство, когда я по своей природе не могу его ценить, и нет у меня от этого ничего совершенно, я сейчас проделываю работу, и нет у меня никаких следствий от нее. Есть здесь своего рода отрыв от всего, что мы можем себе представить. Это своего рода намек на духовное.
Спасибо.
Да.
Вы сказали сначала...
Не слышно.
Вы сначала сказали, что самое важное выяснение в самом начале, прежде чем ты начинаешь. Начинаю ли я с обмана?
Еще раз.
Вы сказали в самом начале, что есть серия выяснений все время, и вещи проясняются, но самое важное это...
Мы всегда выясняем ложь.
Но вы сказали, что начальная точка, с чего начинаешь прикладывать усилия, там ты должен дать максимум усилий для выяснения. Начинаю ли я, не в обмане ли?
Да.
То есть, творец ли прямота меня объясняет? Вы можете подробнее сказать?
Я даже не знаю, как это выразить. Человек должен все время выяснять, что является его движущей силой. И с помощью каких средств, он работает. Он желает продвинуться к цели. Не может быть цели, не может быть она постигаема с помощью эгоистических средств, неправильных средств. Если он раскрывает их, конечно же, он находится в обмане. Понятно, что мы эгоистичны. Но он должен раскрыть это постепенно, с помощью ощущений, с помощью своих возможностей увидеть это и каждый раз пытаться находиться чем можно больше относящимся к истине, к отдаче, поскольку иначе он, может быть, проделает много действий в пути, и это действие, которые затем он снова должен будет повторить и исправить. Они не эффективны для продвижения. Он, может быть, выигрывает в пути власть, честолюбие. Он, может быть, выигрывает в пути много знаний и чувствует себя успешным в продвижении, также и по отношению к товарищам. Но он вынужден будет снова сделать реверс и снова вернуться на тот же путь. И то, что он вложил, без достаточного выяснения. Необходимо в соответствии каждый раз со своей ступенью выяснить, чисты ли мои руки. Поскольку иначе это не является этапами на пути, ты понимаешь? Мы можем проделывать многие годы, огромные усилия, но в этом усилии, которое я приложил, я не выяснил себя в соответствии с этой возможностью, которая была у меня выявить, свет, который светит, товарищи, которые были, ощущения, которые мне дали, и все. Я не выяснил, что я делал все ради тщеславия, власти, ради какого-то знания. И тогда я обрел в пути всевозможные ощущения, но я не продвинулся в пути, поскольку продвижение в пути, когда я каждый раз продвигаюсь в свойствах отдачи, и по отношению к этому называется, что я стою на месте и не сдвигаюсь, пока я не получаю все ощущения. И тогда первое ощущение может прийти после очень долгого времени. И на этом перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.